è della Dusa.
Включили «Что случилось?» подкаст о новостях, которые долго остаются важными, у микрофона Владислав Горин. Вечером 29 октября на российском Северном Кавказе прошли антисемитские выступления. В Дагестане митинги и захват местного международного аэропорта Уйташ в связи с прибытием регулярного рейса из Тель-Авива. В Карачаево-Черкесии митинги и поджог строящегося еврейского культурного центра. Еще один не менее яркий эпизод – толпа собралась у гостиницы, в которой якобы живет много евреев, и потом участники стихийного собрания инспектируют номера отеля. Где евреи? А если найду? Во время выступлений звучали лозунги в поддержку Палестины, требования не пускать, а также выселить уже живущих в республиках евреев. Самый часто звучащий лозунг или выкрик «Аллах Акбар». Реакция государства, ограниченное применение полицейских сил вечером в момент протестов и уголовное дело о массовых беспорядках потом. Еще срочное совещание у Путина и официальная точка зрения на произошедшее звучит так. Все это было провокацией, инспекцией, инспирированные, цитата, предателями и бандеровцами, то есть основной причиной называется украинская подрывная деятельность в информационном пространстве. Короче, провокация. Сейчас поговорим об информационной, точнее, об идейной составляющей всего произошедшего. Откуда-то же у многих людей в Дагестане и Карачаево-Черкесии взялось убеждение, что евреи враги, палестинцы друзья, одних нужно поддерживать, а с другими нужно вести вражду, даже если это пассажиры транзитной зоны аэропорта. В этом подкасте вы услышите специалиста по Южному Кавказу Александра Караваева и журналиста из России, который много лет пишет о Дагестане, только имени этого журналиста вы, к сожалению, не узнаете. Потому что даже участие в нашем подкасте может быть истолковано в Российской Федерации как участие в деятельности нежелательной организации, каковой объявлена «Медуза». Обычно в нашем подкасте в конце эпизода звучат письма слушателей, а в этот раз хотелось бы начать с одного из посланий, потому что оно выглядит созвучным тому, что удивляет в последние два дня очень многих. Это послание от Ильи, он написал: «В последние дни много новостей о том, как по Северному Кавказу прокатывается эхо от атак Хамас на Израиль и от атак Цахал на Газу, но ведь это далеко не первое обострение палестино-израильского конфликта. Тысячи человек погибали и в первую, и во вторую интифаду, и в 2008-м, и в 2014 году, но я не помню такого массового отклика на эту проблему в сердцах соотечественников на Северном Кавказе». Вы знаете, Илья, говорю это вам и другим слушателям, ваше письмо можно еще сильнее сократить, свести его буквально к трем словам. С чего это вдруг? Почему люди оказались в таком количестве на взлетном поле Махачкалинского аэропорта и почему другие люди запирались от них в авиалайнерах, боясь выйти? Отвечает журналист, много лет пишущий о Дагестане.
Кавказ отличается довольно своеобразной манерой начала и разрешения конфликтов. Везде есть свои особенности, но есть две такие важные черты. Во-первых, люди очень-очень быстро мобилизуются через интернет. Вот насколько это быстро бывает, мы можем судить по ситуации, например, 2018 года, когда Кадыров выезжал к участникам ингушского протеста из Грозного. Проходил слух об этом, и когда он приезжал к этим людям в Карабулак, а ехать там, ну, часа, наверное, ну, максимум два, с возможностями Кадырова, я думаю, и меньше, его встречали уже тысячи людей, тысячи молодых ингушей туда приезжали. То есть мобилизация через интернет происходит просто в мгновение ока, практически по любому поводу. Ну, с Кадыровым там понятно, что ситуация была такая достаточно положительная, потому что люди действительно вот показали свой вес. А, например, была такая ситуация примерно в то же время, я не помню год, в Дагестане проходил очередной фестиваль аниме, и как он проходил там много лет. И никого это не волновало, и все просто не замечали этот фестиваль, потому что как раз чем прекрасен Дагестан, там много абсолютно разных сообществ, и они до поры до времени существовали, не мешая друг другу. Но именно в этом году кто-то сделал вброс, и люди также мобилизовались и пошли, и этот фестиваль довольно грубо сорвали. И это все происходит моментально. И сейчас, честно говоря, я даже не могу сказать, у меня просто не было возможности отследить, кто сделал этот вброс. То есть понятно, что его поддержали телеграм-каналы, понятно, что его поддержал Инстаграм. И мы знаем даже эти основные телеграм-каналы. Я думаю, что поддержало много и маленьких. Я думаю, что очень будет сложно установить, кто первым закинул, потому что, ну, летали эти израильские самолеты и раньше. Но вот кто-то связал нынешнюю вот эту ситуацию с Палестиной, которая у всех на уме. И то, что в Дагестан прилетают самолеты из Израиля. И просто вот это закинул, люди подхватили, это все разнеслось. И я думаю, что между вот таким первоначальным забросом и поддержкой со стороны каких-то массовых телеграм-каналов могли просто, ну, считанные минуты пройти. Это первый момент вот влияния интернета, а второй – это, в принципе, способ разрешения конфликтов так называемым коалиционным клинчем, как это называют социологи. То есть, допустим, обычная ситуация где-нибудь на дагестанской дороге, что произошла какая-то небольшая авария, и водители, они не вызывают гайцов, а они просто вот начинают друг с другом разбираться. И, как правило, сразу этот вопрос решают, но если они его не могут решить, они тут же начинают звонить своим каким-то друзьям, и приезжает огромнейшее количество людей, вот тоже очень быстро вокруг и одного, и вокруг другого собирается толпа, и дальше уже эта толпа вот своим весом, вот у кого она больше, у кого она авторитетнее, тот и побеждает. И я думаю, что вот эта ситуация, она, конечно, родственна коалиционному клинчу. То, что произошло сейчас в Дагестане, люди вот свой авторитет решили такой огромнейшей толпой создать, благодаря интернету и вот всем тем коммуникациям, которые они прекрасно используют, они собрали, ну, просто огромную толпу. И тут еще, конечно, важно понимать, что сейчас дагестанцев, да и, в принципе, протестные движения везде в России, как мы хорошо знаем, очень сильно подавляют. И все прекрасно знают, что произошло в том же Дагестане, когда там в прошлом году были протестные митинги, которые, кстати, в принципе, как сейчас видно, оказались скорее успешными. То есть, хотя их разогнали, но, тем не менее, вот некоторые мобилизованы, как мне потом сказали, их даже вернули домой после этих митингов. Но, тем не менее, люди понимают, что если они сейчас будут активно протестовать против власти, против войны, против несправедливого проговора, который недавно Абдул-Мумин, местный журналист, получил абсолютно чудовищного. Но если они вот так вот массово выйдут на улицы и попробуют что-то сделать там условно своим правительством, то для них это закончится, я думаю, очень грустно. А тут вроде как евреи, и можно попробовать, и тема, она действительно такая, которую все мусульмане, ну, по крайней мере, которые у меня в друзьях, они очень тяжело переживают, и они чувствуют свою общность и с мусульманами других регионов России, и, естественно, мусульманами Палестины. И тут они видят что-то, что вот вроде как не совсем запрещено. То есть то, что там наезжать на государство нельзя, не понимают, а то, что нельзя наезжать на ихудов, они еще не совсем поняли. И вот это их недовольство, долго сдерживаемое, оно вылилось в эту сторону. Я думаю, что, конечно, государство, оно в чем-то сейчас, с одной стороны, переживает, по крайней мере, глава Дагестана уже определенное заявление сделал, с другой стороны, они понимают, что вот это недовольство, оно вот долго-долго копилось, и оно выстрелило куда-то в другую сторону, не в сторону власти, что определенным образом играет им на руку.
А теперь услышим ответ на тот же самый вопрос «С чего вдруг?» от специалиста по Южному Кавказу Александра Караваева, притом с погружением в местные традиции не всегда доброго соседства на Кавказе.
Что касается, насколько вообще распространены антисемитские настроения на Кавказе, понимаете, в чем дело? Есть определенная социально-культурная ткань, куда вшито очень много разных сюжетных линий, повторяемых или возникавших в истории региона на протяжении столетий даже, да, не только десятилетий там 20 века, но как бы уходящих вглубь истории. И периодические такие вспышки столкновений вот на почве таких вот антиеврейских настроений, да, периодически они были. Но дело в том, что, понимаете, в чем дело? Как бы вот мы понимаем, что есть, например, проблемы в взаимоотношениях между армянами и тюркским населением региона, да, если мы берем макрорегион в целом, Южный Кавказ, Северный Кавказ, вот весь регион. Но мы не видим, чтобы это выливалось какие-то вспышки такого неожиданного насилия там друг по отношению к другу. Однако мы в то же время понимаем, что если это произойдет, то я думаю, что никто не удивится, понимая предысторию вот этого всего. То же самое в какой-то степени мы можем говорить о ситуации в восприятии населения отдельных регионов, своих же собственных еврейских общин. Дело в том, что евреи на Кавказе жили длительный исторический промежуток, и они, по сути дела, являются местными. Хотя, конечно, на Кавказе трудно сказать, кто по существу может носить титул автохтонного населения. Да? Все периодически туда приходили какими-то волнами, оставались, некоторые уходили дальше. Но в целом восприятие, что общины горских евреев присутствовали там всегда. И сейчас они локализуются как на территории Азербайджана, так на территории Дагестана и в других местах, в Грузии в том числе. Такие события, как случилось на днях, периодически возникали в конце XIX века. Даже в советский период был эпизод в Дагестане. Ну, он не привел к каким-то массовым погромам, но это был момент шестидневной войны, когда была сильная реакция, скажем так, местного дагестанского исламского сообщества на вот эти события. И получается, что, в общем, это вшито в ткани, периодически просто возникает вот такими отдельными вспышками. И периодически на почве каких-то с нашей, ну, скажем так, модернизированной или урбанистической точки зрения людей, которые живут в современном обществе, где очень сильное перемешение между социальными слоями, этническими группами, нам кажется диким на самом деле, что вот, допустим, люди могут быть спровоцированы какими-то слухами, непроверенной информации и быть организованы неожиданно вот в такую группу, угрожающую жизням и безопасности других людей. Потому что как бы под погромы попадают же не только люди с конкретной этничностью, да, на которые направлена эта агрессия, но все подряд. Там же ведь не будут разбираться. И на самом деле задача властей как можно быстрее погасить как бы вот этот очаг и уже разбираться, что к нему привело.
Возвращаясь от истории к современности, хочется задать еще один вопрос. Как и почему Северный Кавказ стал частью глобальной исламской повестки, Большой Исламской улицы? Почему многим людям в, например, Дагестане так хорошо слышен голос, скажем, Палестины? Или, тоже говорящий о палестино-израильском конфликте на повышенных тонах, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган? Говорит Александр Караваев.
При том, что мы интерпретируем это как проявление некой архаики, в то же время такого рода настроения пронзают исламский мир в целом. И как бы здесь нету каких-то государственных барьеров, которые могли бы сдержать информационную кампанию, которая происходит. Вот для меня лично прямым отражением вот то, что произошло в аэропорту в Дагестане, явился митинг в аэропорту Стамбула, где собралось по ряду оценок там в диапазоне около миллиона человек. И от Эрдогана мы слышали очень резкие высказывания по отношению к государству Израиль. Это, в свою очередь, ретранслируется через медиа как призыв определенный, интерпретируется уже как призыв к определенным действиям. И здесь проблема в том, что надо иметь фильтры для того, чтобы не пересекалось, скажем так, те задачи, которые ставят непосредственно те исламские страны, которые окружают Израиль для своей внешней и внутренней политики, чтобы эти задачи не пересекались с задачами стабильности внутри России. И вот здесь вот проблема в управлении каким-то образом, вот тем, как люди интерпретируют эту информацию. Запретить получать информацию сейчас никто не в состоянии. Да, можно запретить десятки каналов, закрыть их, но все равно информация будет проходить. Другое дело, что надо иметь модель понимания того, как это может быть использовано. Да, что если, допустим, Эрдоган проклинает государство Израиль, он же не относит это к евреям как таковым. И это всегда надо понимать, это всегда надо отфильтровывать, что ли. Да. В этом состоит задача достаточно сложной регуляции вот в такие периоды истории. Но это представление прежде всего солидарности с теми жертвами, которые понесли арабы на территории Палестины и в секторе Газа. И для меня точно так же, как и для вас, в определенный момент было непонятно, чем вызвана столь резкая реакция, учитывая, что и раньше ведь происходили подобные столкновения, и спокойных десятилетий, скажем так, в этом регионе не было. В арабо-израильских отношениях спокойное десятилетие, наверное, это было в течение нескольких лет, да, то есть это понятие можно в кавычки взять, и определенное сближение между Израилем и арабскими государствами происходило, да, вот в конце 2010-х. Есть примеры того, что ткань конфликта можно было сшить. Но дело в том, что она постоянно рвалась, и уже было понятно, что если общий фон, в котором находится арабо-израильский конфликт, общий глобальный фон будет взорван конфликтами более высокой степени глобализации, да, ну, как, допустим, вот эта война, которая идется на Украине, то тогда, собственно, вполне возможно, что вот такого рода конфликт и реакция на него, прежде всего, да, реакция на него всей исламской умы, проживающей по всему миру, она будет достаточно резкая.
Продолжим и снова вспомним про Эрдогана, других авторитетов, благодаря которым мировая исламская повестка стала частью мировоззрения людей на Северном Кавказе. А еще, кстати, надо не забыть вспомнить главу Чечни Рамзана Кадырова. Он многие годы эксплуатирует образ защитника ислама мировой величины. Несколько лет назад даже собирал многотысячные митинги в Грозном, чтобы осудить оскорбление чувств верующих карикатурами на пророка. Но сперва про включенность российского Кавказа в общее информационное пространство со многими странам мира, где исповедуют ислам?
Ну, это, на самом деле, вопрос очень сложный. Скажем так, самый простой ответ на него – это то, что, естественно, каждый мусульманин просто в силу основополагающих принципов своей религии является частью уммы, собственно, всего множества мусульман, и, естественно, он их обязан, ну, до некоторой степени активно поддерживать. И когда вот такая массовая повестка, ну, например, когда была ситуация с Рохинья где-то в Мьянме, вот, казалось бы, я думаю, многие кавказцы даже на карте эту Мьянму вряд ли покажут сходу, но, тем не менее, даже туда собирался кто-то отправляться воевать за этих бедных Рохинья. То есть, да, люди, конечно, переживают. Кто их на это подталкивает? Вот, кстати, я часто слушаю такие утверждения, что вот там муфтии какие-то их побуждают. Вот здесь мы уже уходим в очень сложную сферу, потому что очень много дагестанцев, я полагаю, даже большинство к муфтияту даже и не прислушивается. И уж точно к нему не прислушивается салафит, которых, судя по видео, тоже хватало в рядах нападающих. Но при этом те разговоры, что вот это все организовали такие злые, коварные салафиты, которые хотят устроить всеобщий ИГИЛ, ну, я считаю их тоже абсолютно неправильными, потому что, ну, это действительно темы сложные, потому что те же салафиты, они придерживаются разных точек зрения. И поэтому вот совсем в детали вдаваться я не хочу, потому что это пришлось бы объяснять все особенности религиозных течений Кавказа, что, я думаю, ваш формат просто не ляжет. Я полагаю, что вот эти самые собравшиеся там люди, я не думаю, что среди них было много таких больших экспертов в религии. Я думаю, что это были просто в массе своей, скажем так, не самые интеллектуальные люди, которые были просто разодорены, с одной стороны, телеграм-каналами, которые на что-то их побуждают. И, с другой стороны, люди слушают всевозможных интернет-проповедников, люди общаются в своей какой-то локальной среде, даже в какой-то одной мечети, и люди, опять же, общаются в соцсетях. То есть не думаю, что тут есть какая-то такая прям религиозная централизация этого движения. То есть да, конечно, этих людей всех спросить, они все скажут: «Мы мусульмане, мусульмане». Но при этом у меня большие сомнения, что вот те люди, которые нападали на аэропорт, большинство из них совершает положенное количество намазов каждый день. То есть это, на самом деле, это не вопрос религии, это вопрос толпы, которая просто в данном случае использовала религиозную повестку. И точно так же в предыдущих случаях она собиралась по повестке абсолютно светской и нерелигиозной. И тоже очень массово.
Это может быть вопрос в таком случае стилистический, но тем не менее интересно, почему эта мировая повестка, я все слышал про Уму, все понятно, стала такой актуальной, что ли, да, и можно ли сказать, что, например, Рамзан Кадыров, когда формировал образ защитника веры, казавшийся сперва весьма экспортным, да, где Чечня, где Шарли Эбдо в 2015-м, где Чечня, где Макрон в 2020-м, где Чечня, где датский политик, сжегший Коран в 2023-м. Ну, Никита Журавель тут-то, конечно. Его можно достать и сыну дать поколотить в СИЗО. Ну, то есть ощущение, что он скорее это делал для мира, но невольно приучил своих соседей, единоверцев, соратников и отчасти соплеменников, в смысле чеченцев, к мысли, что мы тоже часть вот этой общей повестки. Нет, я тут сильно фантазирую, возлагая вину на Рамзана Ахматовича Кадырова.
Думаю, что Рамзан Ахматович тут ни при чем абсолютно. Это общая тенденция, в которой он, с одной стороны, пытается встроиться, ну, потому что, естественно, он хочет себя представить как защитника веры, но при этом многие его действия говорят о том, что он во многих случаях делает поступки, которые, ну, скорее не согласуются с верой и больше согласуются либо с чеченскими адатами, либо, ну, с тем, вот, что устраивает лично Рамзана Ахматовича Кадырова. Это то, что называется ситуацией полиюридизма, когда на территории одной республики, конкретно Чечни, действует несколько законных систем. Это, соответственно, кодексы Российской Федерации, это шариат, это адаты, это не исламские законы, и это то, что вот насаждает непосредственно Рамзан Ахматович, и все это одно другому противоречит просто вот на каждом шагу. Все пытается друг у друга откусить сферы влияния и постоянно конфликтует. Так что, на мой взгляд, конечно, каждый мусульманин, вообще каждый политик в исламском мире, ну, абсолютно нормально для него позиционировать себя как защитника ислама. И в этом, конечно, разницы между Кадыровым и Эрдоганом нет абсолютно никакой. Но при этом подобные явления, они существовали раньше. И, конечно, Кадыров и тогда и ситуацию с Рохиньей использовал. Он там какой-то огромнейший митинг собрал в Грозном. Но он именно как человек не глупый. И вот такие тенденции, на мой взгляд, скорее пытается оседлать, нежели он их сам как-то создает. Потому что религиозность Кавказа в последнее время растет. И даже вот такое определенное нарастание фундаментализма как раз Кадырова вряд ли радует. По крайней мере, в своей республике он пытается ему помешать, поскольку он сам является сторонником суфийского ислама. И вот рост процента салафитов вряд ли приводит его в восторг.
Размышляя о том, почему выступления на почве межнациональной вражды в Дагестане произошли именно сейчас, можно вообще-то попробовать сделать необоснованные предположения, что, быть может, какую-то роль в этом сыграла и война с Украиной. Тот самый кризис, который сейчас чаще подспудно, чем открыто, но все-таки протекает в стране. Александр Караваев о том, насколько это натянутое предположение, и о сравнении нынешней Российской Федерации с поздним Советским Союзом, где межнациональные конфликты тоже проявили себя, где они тоже стали спутниками, предвестниками, симптомами большого кризиса.
Из-за того, что вот произошли те процессы, которые развернулись, начиная с 22 года, у нас произошла определенная разморозка не тех структур, которые стягивали, а как бы активизация взаимодействия между странами региона, между различными повестками, которые они преследуют. И произошел вот такой вот информационный взрыв, который в конечном итоге лег вот на те события, которые происходили уже непосредственно в последний месяц. То есть получается просто, что цикл исторический поворачивает вот на поворот, в котором присутствовали подобного рода столкновения и подобного рода конфликты около 30 лет назад. Я сейчас не хочу делать каких-то дальнейших выводов о том, что это может привести в целом к какой-то дестабилизации России. Пока это такая партикулярная история, не приобретающая массовый характер ввиду того, что, во-первых, ее погасили, купировали практически сразу в течение нескольких часов. Во-вторых, все-таки общая масса населения регионов, она прекрасно понимает, что огромная дистанция между Израилем, гражданами Израиля, которые поддерживают израильскую операцию на территории Палестины, и гражданами России еврейского происхождения, которые издревле, скажем, да, так на протяжении многих столетий проживают на Кавказе. Основная масса прекрасно это понимает. Я думаю, что уже вот в течение сегодняшнего, там, ближайших дней будет очень много заявлений от каких-то лидеров общественного мнения, лидеров религиозных общин по поводу того, что это недопустимо. То есть здравые силы кавказского сообщества каким-то образом на это реагируют в правильном направлении и купируют это. Но проблема вот в том, что мы погружаемся в целом, не только Россия, как бы, да, но в целом большим регионом мы погружаемся вот в период такой флуктуации или дестабилизации, ну, правда, за неимением другого, может быть, слова более точного приходится употреблять это, в котором вот такого рода проявления могут быть, и мы не защищены от этого, во всяком случае, в ближайшее будущее.
Что еще важно сказать? Что вообще-то часто сейчас произносится многими людьми? Что вот, мол, российская власть сама проповедует традиционные ценности, часто просто такие пещерного характера, поощряет агрессию, нетерпимость, поиски врага, в том числе закулисного. И вот она получила, что хотела, особенно в регионе, который крайне склонен к любого рода протестам. Говоря об этих протестах, можно ведь только из последнего вспомнить, что в Дагестане были выступления из-за мобилизации, редчайшие вообще для страны случай, или из-за проблем в ЖКХ, из-за споров о земле под застройку. Там, в общем, это не редкость, когда люди выходит на улицу. А еще в Дагестане многие чувствуют, что во вроде бы своей стране, в России, они сами живут не без проблем, связанных с их происхождением и верой. Но обсуждать эти проблемы крайне проблематично. Как со всем этим могут быть связаны последние выступления в Дагестане, рассуждает журналист, много лет пишущий об этой республике.
Да, безусловно, Кавказ чувствует себя подавленным российской властью. Там, безусловно, растет недовольство. Но сейчас, кстати, вот число таких экстремистских, скажем так, совершенно уже беспредельных явлений, оно сократилось. То есть сейчас людей уже меньше стали просто убивать невиновных, как одно время происходило это просто массово. Но сейчас просто их чаще бросают в тюрьму по откровенно сфабрикованным уголовным делам, на которые очень стыдно смотреть. И, конечно, именно российская власть и своей давней политикой, и войной, она эту пружину закручивает. И, конечно, вот это напряжение в обществе, оно в итоге прорывается, и оно может прорваться абсолютно разным образом. Вот сейчас оно прорвалось именно так. В следующий раз оно может прорваться по-другому. Вот в прошлый раз, мы помним, на этих митингах оно было направлено непосредственно против действий власти. Сейчас власть его так прижала, вот эта скороварка, она кипела-кипела, и сейчас ее прорвало уже в другом направлении. А куда его прорвет в следующий раз, ну, увидим. Но, естественно, пока это давление нарастает, безусловно, ее будет прорывать всегда.
Подводя итоги, придется признать, что ничего в выпуске не сказано о Илье Пономареве, гражданине Украины, бывшем депутате Государственной Думы Российской Федерации, и о человеке, который связан с телеграм-каналом «Утро Дагестана». Про этот телеграм-канал Пономарев сам говорил, что имеет к нему отношение, ну или имел, там иногда можно запутаться. Накануне последних беспорядков на Северном Кавказе этот телеграм-канал «Утро Дагестана» опубликовал скриншот переписки, в которой говорилось, что гостиница, куда потом пришла толпа и проверяла номера, выискивая евреев. Так вот, что эта самая гостиница, цитирую, «полна евреями». Мне кажется, в этом эпизоде мы достаточно времени потратили на то, чтобы объяснить, что могло привести к антисемитским выступлениям в Дагестане, чтобы переоценивать значение этой публикации телеграм-канала «Утро Дагестана» и Ильи Пономарева, рискну сказать, в целом. Эта публикация, безусловно, могла быть поводом, но вряд ли причиной для волнений, и пусть провокации, можно согласиться и с российской властью иногда, но если провокация удалась, значит, было кого провоцировать. А вот итоги по существу. Последние акции, антисемитские выступления могут быть одним из проявлений кризиса, общественного кризиса в России. Понимаю, что звучит общо, но тем не менее важно зафиксировать, что есть и такой симптом. Второе, произошедшее следствие глобализации, которое тоже не сенсация, пришла и в исламские регионы Российской Федерации, то есть в частности на Северный Кавказ. Новости, повторюсь, в этом нет, но тоже крайне любопытно наблюдать, как это происходит, тем более, что мы, в общем-то, не привыкли так думать о Северном Кавказе, как о части другого такого большого и не всегда похожего на другую Россию в мире. Что еще об этом можно сказать? Что ошеломило многих из вас, из нас? Что стало сюрпризом для журналиста, который с Дагестаном знаком давно? Давайте узнаем у него самого.
Для меня это, конечно, не стало сюрпризом, потому что я знаю многих людей, я слежу за ними в Фейсбуке. Я, конечно, видел, что они глубоко переживали. Для меня вообще это был такой очень интересный опыт, потому что у меня много друзей и евреев, и много друзей и мусульман. И я читаю и тех, и других, и вижу, что, в принципе, и те, и другие переживают ситуацию крайне остро. И, честно говоря, очень похоже. И для меня, конечно, не было сюрпризом, что некие действия произошли. Хотя, конечно, то, что в Дагестане ищут евреев с какими-то очень агрессивными целями, все-таки мне это было сложно принять, потому что я там работаю много лет. И очень долго я там вообще не сталкивался ни с каким антисемитизмом. И его какие-то небольшие признаки я стал наблюдать только в последние годы, но, правда, признаки, надо сказать, нарастающие. И не только я, вот тоже один мой хороший знакомый друг, надеюсь, который сейчас живет в Израиле, который женат на дагестанке. Я прекрасно помню, что всего лишь 2 года назад он объявлял, что он вообще никогда не сталкивался с антисемитизмом в жизни своей. А человек все-таки не юный мальчик. И несколько дней назад буквально его жену затравили за то, что она жена еврея, и она где-то там когда-то сфотографировалась с израильским флагом. И эту старую фотографию вытащили и просто вот начали травить не только ее, но и ее сына, и ее мать, которая до сих пор живет в Дагестане, и там агрессивные звонки происходят. Ну, в общем, понятно, что вот это все началось вот не за минуту до того, как вся эта толпа побежала в сторону аэропорта.
Прощание. В начале выпуска я привел письмо нашего слушателя Ильи. В его послании была и пара постскриптумов, в которых он рассказывает, что поддерживает «Медузу» финансово, перечисляет нам пожертвования. Спасибо вам за это, дорогой Илья. Всех, кто хочет сделать так же, обратите внимание на ссылку в описании о том, как поддержать «Медузу» безопасно, деньгами или не деньгами. И еще у Ильи есть фраза, мол, зная, что пока в «Медузе» пишет Маргарита Лютова, деньги мои идут на хорошее дело, разделяю, дорогой Илья, ваши добрые чувства к Маргарите, ее тексты «Огонь», ее подкаст «Отрицательный рост», «Синий пламень». А еще есть Дмитрий Кузнец, многими любимый, Антон Долин, обожаемый, Кевин Ротрак, невероятный, Александр Филиппов, грандиозный, Артем Ефимов, наконец, и команда «Сигнала». Не могу подобрать эпитеты, кончаются они у меня. Ну и Андрей Перцев, тоже превосходная степень. Жаль, что не всех могу назвать из соображений безопасности, но вот перечислил тех, кто показывается. Боюсь, что кого-то мог забыть, но надеюсь, никого не обижу. Хорошая, в общем, логика, я про это. Если вам понравился автор, поддержите издание целиком, где он работает. Ваши письма вы можете отправлять на адрес podcast@sobakameduza.io. Это был подкаст «Что случилось?» о новостях, которые долго остаются важными. Берегите себя и до встречи.